Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. Сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Трума из последующего духовного камня, который есть о Машиах. И, как всегда, наш главный вопрос – чему сегодня Всевышний хочет научить нас, учеников Иешуа Машиаха, через недельную главу Трума? Наша недельная глава говорит нам об устройстве скинии, в которой будет обитать Всевышний. На иврите скиния – мешкан. И это слово является производным от глагола шахан по Стронгу 7931 – обитать, пребывать, жить, населять, поселять, помещать на жилье. Когда Иешуа сказал о том, что обители в доме отца моего много, то думаю, что он там использовал именно это слово. Давайте прочитаем, как он это сказал. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1-2 стих прочитаю. Написано: «Да не смущается сердце ваше, веруйте во Всесильного и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Многие из нас, читая эти слова Иешуа, представляют, что вот Иешуа идет на небеса к нашему небесному Отцу и там будет приготовлять для своих учеников обитель. Каждому по одной обители. Но это как-то не стыковывается с тем, что он говорит дальше. Но уже из сказанного здесь, то, что Иешуа говорит своим ученикам, можно видеть, что дом Отца состоит из многих обителей. В доме Отца Моего обителей много. И, по сути, речь идет о душах праведников, которые уже достигли совершенства, о которых мы читаем в 11 главе послания евреям, которые в 12 главе названы общиной первенцев, которые уже поднялись на гору Сион. А вот дальше Иешуа говорит своим ученикам: «А если бы не так, то есть, а если там нет обители еще, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». И мы, читая эти строки, продолжаем думать, что Иешуа идет к нашему небесному Отцу, чтобы приготовить там место своим ученикам. Но вдруг дальше, продолжая этот разговор об устроении обители для своих учеников, Иешуа говорит о том, что не оставит их сиротами, но придет к ним, и в тот день они узнают, что Он в них. Иоанна 14 глава, 18-20 стих Иешуа говорит: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». И в итоге, глядя на все, что сказал Иешуа, нам раскрывается полная картина строительства Небесного Иерусалима, суть которого – дом Отца, в котором много обителей, который в книге Откровений названа «мешканом», или скиния Всесильного с человеком. Прочитаем 21 главу, 1-3 стих. Написано: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим новый, сходящий от Всесильного с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: это скиния Всесильного, то есть мешкан Всесильного с человеками. И Он, Всесильный, будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Всесильный с ними будет Всесильным их». То есть будет внутри их. Итак, что из всего этого мы увидели? Во-первых, действительно, там на небе есть Дом Отца, Небесный Иерусалим, который состоит из большого числа обителей, и все эти обители вместе являются невестой Агнца, суть Небесного Иерусалима. А во-вторых, мы видим, что Иешуа Машиах после своей смерти и воскресения восходит к Отцу, сидит одесную Отца, пока Всесильный положит под ножи ног его всех его врагов, как об этом мы читаем в первом послании к Коринфян 15 главе. И вместе с тем, одновременно, в это же время Он приходит в сердца тех, кто желает устроять себя в обитель для Всесильного. И вот наша недельная глава Трума рассказывает нам, с чего начинается вот это устроение обители для Всесильного и как она должна выглядеть. Наша недельная глава говорит нам о том, что все это строительство начинается с Трума. В переводе с иврита трума – это дар, приношение, пожертвование, дань. И это слово трума является производным от глагола рум – поднимать, возвышать, превозносить, возносить, растить, быть превознесенным или возвышенным. Другими словами, строительство мешкана начинается с приношения, которое возвышает. Давайте прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы понять, как выглядит это приношение, которое возвышает. Начало нашей недельной главы, 25 глава, с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение». На иврите «Вайкху ли терума». «От всякого человека, у которого будет усердие». Вот тут, где слово «усердие», стоит слово «лев» в тексте Торы. И когда в Торе используется слово «лев», то на иврите это слово включает в себя всего внутреннего человека. Разум, волю, мысли, желания, эмоции. И все это сердце человека в Торе. Значит, от всякого человека, у которого будет лев, принимайте приношение мне, написано. А вот в Торе написано «тикху эт терума ти», что дословно можно перевести как «принимайте приношение мое». То есть приношение, которое должны принести сыны Израиля, те, у которых сердце расположено к строительству мешкана, то это изначально уже приношение принадлежит Всевышнему. И тут возникает вопрос, а как это может быть, что тот, кто всем сердцем своим желает участвовать в строительстве места обитания Всесильного, должен принести приношение от себя, а в итоге, оказывается, нужно принести приношение, которое принадлежит Всевышнему. Тикху эт тирумати. Как это? Другими словами, мы видим, что строительство мешкана, этого места обитания для Всевышнего, Тора так говорит, будет строиться из того, что принадлежит Всевышнему. И тут, без учения Иешуа и апостолов, трудно понять, о чем речь. Но понять нам это поможет первое послание Петра, 2 глава, а именно, как выглядит суть вот этого приношения, которое принадлежит Всесильному, которое должны принести те, у которых сердце желает, чтобы там устроялась обитель для Всевышнего. 1 Петра, 2 глава, 4-5 стих написано. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но всесильным, избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему, Иешуа Амашеха». Таким образом, приношение, которое возвышает, которое принадлежит Всевышнему, которое должны принести те, кто желает устроять себя в обитель для Всесильного, это Иешуа Амашех. Каким образом приносится эта жертва духовная Иешуа Амашехом? Иешуа об этом сказал в Евангелии от Матфея, да и в других Евангелиях. Я прочитаю 39 стих из 10 главы. Вот здесь суть этого приношения, которое принадлежит Всевышнему, которое должны приносить те, которые хотят, чтобы их сердца устроялись в обитель для Всевышнего. Написано, «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня», а он есть Слово Всевышнего, «сбережет ее». Вот так выглядит трума, приношение, которое возвышает, которое принадлежит Всесильному, которое должны принести те, кто желает устроять себя в обитель Всесильного. Дальше в Торе идет перечисление материалов, из которых будет строиться обитель для Всесильного. 25 глава, с 3 по 7 стих прочитаем. Вот приношения, которые вы должны принимать от них. Золото и серебро и медь. И шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и весон, и козью. И кожи барани красные, и кожи синие, и дерево ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперстника. И чтобы понять суть этих приношений, нам нужно прочитать еще следующих два стиха. Буду читать сразу на иврите, чтобы видеть суть, ну, с пословным переводом. Потому что синодальный перевод, он не раскрывает суть того, что говорит нам Тора. 8 стих, 25 глава написано. «Веасу ли мигдаш?» Мигдаш от слова кадош, да? «И сделают мне веасу ли мигдаш?» Святое место. «Вешаханти бетохам?» «И буду обитать в них». И комментаторы задаются вопросом. Как это так? Сыны Израиля будут строить мешкан. Он один на весь Израиль. А обитать он будет в них. Какая-то нестыковка получается. Ответ в Евангелии от Иоанна, 14 главе. То, о чем мы только что читали. Небесный Иерусалим один. Но обители в нем много. И вот следующий стих говорит о том, по образу кого устрояется эта обитель, которых много, которую и в нас, Йешуа Машиах, пришел устраивать. 9 стих на иврите. «Коль ашер ани марео отха» – «все, которое показываю тебя». «Тавнит амешкан» – «тавнит» – «образ». Это глагол «бана» – «строить», и мы говорили, что «бана» – «бина» – это, по сути, как раз весь процесс строительства мешкана. «Бана» – «строить», «бина» – «понимание». Тавнит амешкан. Все, которое показывает тебя, образ мешкана. Другими словами, все устройство мешкана – это образ обитель для Всесильного в Маше. И суть этого образа – это Хамашех, Сын Всевышнего, живущий в Маше. Теперь давайте коротко посмотрим на духовную суть этих приношений, которые должны принести сыны Израиля для строительства обители внутри себя. Первыми идут золото, серебро и медь. Золото – это премудрость Всевышнего. Серебро – это язык праведного, который несет свет Торы из своего сердца. Об этом в притчах 10 главе в 20 стихе написано. Отборное серебро – язык праведного. Сердце же нечестивых – ничтожество. Медь – медь – это победа над грехом. Нахаш – змей, нехошит – медь. Вот с этого трума начинается строительство. Да? Далее идут... 4 стих. Шерсть голубая, пурпуровая, червленая, виссон и козья шерсть. Виссон – это праведность святых. Это внутреннее состояние души верующего человека. Это мысли души человека, в которой живет уже Амашех. В книге Откровения, 19 главе, 8 стихе написано. «И дано было ей, невесте Агнца, облечься в виссон чистый и светлый. Виссон же есть праведность святых». Далее покрывало из шерсти. Из шерсти мы видим шерсть Агнца, голубая, пурпуровая, червленая. И все это указание на Агнца, Йешуа Машиах, как Машиаха и как искупительную жертву. А еще есть козья шерсть, тоже указание на Агнцев. И это уже образ сыновей Израиля. В чем суть? Покрывало из шерсти – это образ самой души, в которой живет праведность. То есть это образ души вот этих агнец. Помните, когда мы читаем о жертвоприношениях в празднике Привечного, то мы все время там читаем, помимо быков, которые надо было приносить, еще 7 однолетних агнец. Вот это 7 полнота вот этих агнец однолетних. Это вот эти овцы Всевышнего, смиренные, кроткие, которые идут за пастырем своим, да, и знают его голос. Так вот, об этих покровах из шерсти в нашей недельной главе мы не читаем, но дальше, в 36 главе книги Шмот, когда уже речь идет об изготовлении мешкана мудрыми сердцем, там как раз в 14 и 15 стихе об этом написано. «Потом сделал покрывало из козьей шерсти для покрытия скини. 11 покрывал сделал таких. Длиною покрывало 30 локтей и шириной покрывало 4 локтя. 11 покрывала, мера одна. И на уроке Торы на этой неделе мы обратили внимание, что покрывала, которые сделаны из виссона, суть праведности святых, их 10. 10 – это Указание на речение Всевышнего, на содержание завета Всевышнего с своим народом. То есть там, где праведность святых, там полное соответствие жизни человека завету со Всевышним. Их 10, и у них длина была 28 локтей. Да? А дальше все покрывала идут, их уже по 11, и длина всех их 30 локтей. Единственный вопрос остается за покрывалами последними, покрывалами тахашей синего цвета. Там у мудрецов есть разногласия. Одни говорят, что тоже было 30, а другие говорят, что 28, ну, в точности по размеру скини. Нам важно понимать суть этих покрывал. То, что 10, мы видим, это праведность святых, это внутреннее убранство души. А вот покрывало из шерсти – это как бы сама душа, в которой вот эта праведность. Почему 11? Потому что это уже все общество сынов Израилевых. 11 колен. А 12 колено, колено Левия, оно как раз служит внутри этой скини. Потому 11 покрывал. Дальше идут кожи барани красные. И это образ той одежды, в которую Всевышний облек Адама после его грехопадения. Сначала одеждой Адама был Ор, свет Всевышнего, через букву Алеф. А с тех пор, как он согрешил, и Всевышний сделал ему одежды кожаные, как мы читаем, там эти одежды, в иврите стоит слово Ор через букву Айн. То есть, как говорят мудрецы, это та кожа человека, которой облечено все его тело со внутренностями. И вот это вот образ кожи барани красной. Дальше идут кожи синего цвета. И эти кожи, они покрывают весь мешкан, и они видны снаружи всем, кто смотрит на мешкан. То есть, когда человек со стороны проходит и смотрит на мешкан, то он видит строение, покрытое кожами синего цвета. Синий цвет – это цвет неба, а цвет неба в жизни верующего человека, которого видят окружающие. Это добрые дела человека, сделанные в святости и чистоте. Далее идет дерево Сетим. Мы говорили, что это образ человеческой природы, которая полностью посвятила себя на служение Всесильному. И далее в нашей главе перечисляются в 6 стихе елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения. Елей – это образ духа Амашеха, который обитает в премудрости Всевышнего, то есть вот в том золоте. Об этом мы читаем в 4 главе книги пророка Захарии, и чуть позже мы еще коснемся этого момента. А дальше перечислены в 7 стихе камень оникс, камни вставные для эфода и для наперсника. Все это образы 12 колен сынов Израиля, которые все находятся на одежде первосвященника. Другими словами, все эти камни – это образ невесты Агнца, за которую Иешуа Машиах отдал свою жизнь. Как об этом мы читаем в Ефесянах, 5 главе, 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Машиах возлюбил общину свою, предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной общиной, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Вот видим, все начинается с искупительной жертвы Иешуа Машиаха, а дальше, чтобы представить ее себе, вот этой невесты Агнца, начинается процесс очищения этой невесты, ее души, баней водной посредством Слова Всевышнего. Таким образом, мы видим, что все приношения, которые принесут сыны Израиля, они пойдут на строительство обители Всевышнего как внутри каждого из сынов Израиля, так и на весь дом нашего Отца Небесного, которая есть невеста Агнца. И возникает вопрос, а кто и как будет строить эту обитель из всех этих материалов? С одной стороны, в нашей недельной главе написано, что строить будут сами сыны Израиля, как об этом мы читали в 8 стихе. «Вы осули и мигдаш, и сделают мне святое место. Вы шаханте бетохам, и буду обитать в них». А с другой стороны, в песне Моше, которую сыны Израиля воспели после перехода через Тростниковое море, написано, что этот мигдаш будут создавать руки Всевышнего. Это 17 стих, 15 глава книги Шмот, написано: «Веди его и насади его на горе достояния твоего, на том месте, которое ты соделал жилищем себе, привечный, во святилище мигдаш, которое создали руки твои, владыка». То есть, с одной стороны, мы видим, что строить должны сыны Израиля, а с другой стороны, мы видим, что в этом строительстве участвуют руки самого Всевышнего. Ну, с сынами Израиля как бы все понятно. А кто это? Есть руки Всесильного. Ответ, опять же, в 14 главе Евангелия от Иоанна, о чем мы уже говорили. Второй стих. «В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Вот таким образом мы видим, что руки Всевышнего, которыми Он будет устроять у нас обитель для Себя, является Его Сын Йешуа Машиах. А то, как все это строительство происходит у нас, об этом нам говорит апостол Павел в первом послании Коринфян, 3 глава, с 9 стиха. Написано: «Ибо мы соработники у Всесильного, а вы живая нива, строение Всевышнего. Я, по данной мне от Всесильного благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Йешуа Машиах». Здесь сделаем короткую паузу. Итак, апостол Павел, как мудрый строитель, положил основание для мешкана Всесильного, то есть место обитания Всесильного. И мы видим, что это Йешуа Машиах, как краеугольный камень, из которого течет как духовная пища и духовное питье Тора Маше. Об этом в 10 главе 1 послания Коринфян можно прочитать в 4 стихе. А далее апостол Павел обращается уже к каждому строящему. 12 стих. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». Из этих слов апостола Павла можно сделать вывод, что если даже человек будет строить из соломы, но на правильном основании, то есть на основании Торы, пророков и учения Йешуа апостолов, то он спасется. Хотя, если строил из соломы, то все это сгорит. Но, тем не менее, спасется как бы из огня. А в послании Ефесянам апостол Павел разъясняет уверовавшим из язычников то, как они устрояются в дом нашего Небесного Отца. Вторая глава послания Ефесянам, 14 стиха. Апостол Павел пишет: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Речь идет о преграде, стоявшей между иудеями и язычниками. Как об этом сказал апостол Петр Корнилию, римскому сотнику. Деяния 10 глава, 28 стих, и дальше с сокращением буду читать. Смотрите, Петр приходит к Корнилию, значит, и говорит: «И сказал им: вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Всесильно открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». И дальше, здесь же в 10 главе с 34 стиха, Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Всесильный нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по праведности приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Йешуа Машиаха, сей есть Господин всех». Другими словами, апостол Павел говорит Ефесянам, то есть уверовавшим из язычников: есть общество сынов Израиля, и Йешуа Машиах убирает преграду, отделявшую иудеев от язычников, чтобы и язычники могли войти в это общество и стать общником корней и соков вот этой иудейской маслины. Это очень важно понять язычникам даже сегодня. Не иудеи, отказавшись от Торы Моше, будут присоединяться к римской церкви из язычников, но язычникам, боящимся Всевышнего и поступающим по его заповедям, Йешуа открывает доступ в это общество. Как он об этом сказал в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 16 стих: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора. И тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Так вот, двор, в который надлежит Иешуа привести этих других овец, суть, такие как Корнилий, сотник, уверовавший из язычников, это и есть двор общества сынов Израилевых. Почитайте, как начинается вторая глава послания Ефесянам. Кто вы были без Иешуа Машиаха? Отчуждены от общества Израиля. Почему я на этом акцентирую внимание? Просто на этой неделе услышал проповедь одного из таких горящих молодых проповедников, горящих по слову Всевышнего, который, основываясь на теологии замещения, доказывает, что двор, куда надо привести других овец, это римская христианская церковь, а другие овцы – это евреи, которых нужно туда привести. Я, когда все это услышал, я взмолился. Говорю: «Отче, помилуй этого человека. Он ведет твоих детей в погибель». А этого человека в Латвии слушают многие, многие ищущие, верующие, и в комментариях ставят ему лайки, поддерживают его. Если бы я это не увидел своими глазами, то я бы и не стал говорить об этом. Поэтому я сейчас обращаюсь к вам, братья и сестры. Пришло время всем вам, тем, которые погружаются в учение общины Бет-Шалом, взять с собой еще одного такого же, как вы, и вместе идти вот с этой проповедью к людям, которые, как Корнилий, желают узнать путь спасения. Помните, что сказал ангел Корнилию, когда тот постился и молился? Это начало 10 главы книги Деяний. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италинским, благочестивый, боящийся всесильного со всем домом своим. Смотрите, благочестивый, боящийся всесильного со всем домом своим. Что значит боящийся всесильного? Тот, который благоговеет перед всеми заповедями его, творивший много милостыни народу. Какому народу? Еврейскому народу, тому народу, который есть общество израильское, куда надо привести уверовавших из язычников Иешуа Машиаху, и всегда молившийся всесильному. Вот такая характеристика боящихся, тех, которые овцы не сего двора, которых надо привести в двор общества Израиля. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал, слушайте, что сказал ангел, Корнилий. Он же взглянул на него, испугавшись, сказал, что, господин? Ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед всесильным. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, Шимона, называемого Петром. Он гостит у некоторого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Братья и сестры, время коротко. Нужно нести эти слова спасения людям, ищущим истину. Продолжаем читать послание Ефесянам. Мы остановились на 15 стихе. Упразднив вражду плотью своей. Какую вражду упразднил Иешуа плотью своей? Вражду против Всевышнего. Во-первых, взяв грехи и иудеев, и язычников на себя. А закон заповедей – учением. Какой закон заповедей упразднил Иешуа? Закон, который был дан после, по причине преступлений, со служением в скинии по образу, где искупление греха происходило через раскаяние и пролитие крови животного. А это служение не меняло сердец приносящих эти жертвы, поэтому они из года в год приносили одни же те же жертвы, не могущие сделать их совершенными. А вот учение Иешуа Машиаха для принимающих верой искупительную жертву Иешуа Машиаха – это Тора Всевышнего, которая будет записываться на сердце боящихся Всевышнего. Как об этом сказано у пророка Иеремиягу, 31 главе, 33 стих. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Привечный, вложу Тору мою, ту Тору, которую он проговорил через Моше, во внутренность их, и на сердцах их напишу ее. Никакой другой Торы нет. И вкладывать в сердца тех, которые уверовали в Иешуа Машиаха, он будет именно свою Тору, вот эту Тору, которую он дал для научения сынов Израилевых. И буду им всесильным, и они будут моим народом». Читаю дальше, продолжает апостол Павел. «Дабы из двух, то есть и из Иудея, и из уверовавших из язычников, создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, Новый человек – это человек, в котором живет Амашех. Человек, созданный по образу и подобию Сына Всевышнего. Как из двух можно создать одного человека? Иаков – глава народов, то есть муж здесь, в этом мире. А уверовавший из язычников – это его жена. Помните, когда Всевышний создавал для Адама жену, то он искупил Адама в это время. И сейчас мы видим, что сыны Якова, они слепые, глухие, но продолжают нести Тору всем народам. А потом, когда он проснется, посмотрит на свою жену, он скажет: вот это да, кость от кости моей, плоть от плоти моей. Всевышний, как ты это сумел сделать? Точно, это моя жена. Из двух создать в себе самого одного нового человека, устрояя шалом. И в одном теле примирить обоих с Всевышним посредством стойки казни, убив вражду на нем. Одно тело – это и есть скиния всесильного с человеками. А его жертва, она как раз убивает вражду против Всевышнего в тех, которые возносят себя тоже на этот жертвенник всесожжения для того, чтобы обновить мысли души своей по слову Всевышнего. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы». Это он опять обращается к уверовавшим из язычников. «Но сограждане святым». Кто святые? Это общество сынов Израилевых. «И свои всесильному, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иешуа Машеха краеугольным камнем». Вот здесь опять апостол Павел говорит об основании небесного Иерусалима. Это краеугольный камень, это Машех, содержанием которого является Тора Маше. Из него течет эта духовная пища и духовное питье для научения сынов Израиля. А также пророки и ученейшего апостолов, которые не могут выходить за пределы краеугольного камня ни по ширине, ни по высоте, ни по глубине. Как-то в одной из проповедей я рассказывал о том, как на Востоке строится вот этот фундамент для будущего дома. Выбирается самый большой такой камень, краеугольный, и он ставится в один из углов. И вот уже глядя на вот этот камень, весь остальной фундамент выстраивается, пророки, апостолы, и этот фундамент не может выходить за пределы краеугольного камня ни по ширине, ни по высоте, ни по глубине. То есть, если какое-то учение какого-нибудь апостола или пророка выходит за пределы Торы Моше, то это уже ложный фундамент. Истинное учение, оно полностью вмещается в Тору Моше, в краеугольный камень, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояете в жилище Всевышнего Духа. Вот здесь можно видеть, Павел обращается к ефесянам, а через них ко всем уверовавшим из язычников. Видеть то, что они устраиваются в дом, который уже строится от Адама, Ноаха, Авраама, Ицхака, Якова, его сыновей и так далее. Общество сынов Израиля. В общем-то, как мы читаем с самого начала, именно к ним пришел Иешуа Машиах. Об этом написано 15 глава, 24 стих. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Это потом уже он посылает апостола Павла нести свет Торы язычникам. И это воля Всевышнего. Так в 49 главе пророка Ишаягу мы читаем. Вернемся в нашу недельную главу, чтобы коротко еще раз посмотреть на устройство этой обители для Всевышнего. Коротко, потому что мы все это уже подробно разбирали. Ну а для тех, кто это будет слышать первый раз, им это будет легче понять. Итак, мы видим, что центральным местом в обители Всевышнего является Святой Святых, где находится Ковчег Завета, в котором положены скрижали откровения, 10 речений Всевышнего. И мы видим, что ковчег сделан из дерева. И это образ человеческой природы. А вот золото, которым обделан ковчег изнутри и снаружи, это премудрость Всевышнего. 25 глава книги Шмот, 10-11 стих, читаем. «Сделайте ковчег из дерева сетим, длина ему 2 локтя с половиной, ширина ему 1,5 локтя и высота ему 1,5 локтя. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи. Покрой его и сделай наверху вокруг его золотой венец». И наш вопрос. Каким образом происходит это обделывание золотом ковчега, если ответить коротко? Через познание Амашеха Иешуа, через познание Слова Всевышнего. Вторым важным элементом ковчега является крышка ковчега, которая полностью сделана из золота и у которой по краям из крышки возвышаются два крувим с распростертыми крыльями над крышкой. Очень важно видеть, что крышка и два крувим сделаны из одного слитка золота. Другими словами, крувим нельзя изготовить отдельно, а потом прикрутить к крышке. Все они имеют одну и ту же внутреннюю природу, одно естество, единое. 25 глава книги Шмот, 17 стих, читаем и дальше. «Сделай также крышку из чистого золота, длина ее 2,5 локтя, ширина ее 1,5 локтя, и сделай из золота 2 крувим, чеканной работы сделай их на обеих концах крышки. Сделай одного крувим с одного края, а другого крувим с другого края. Выдавшимся из крышки сделай крувим на обоих краях ее. И будут крувим с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, к крышке будут лица крувим». Крышка на иврите капарет, по Стронгу 37.27. И слово «капарет» является производным от глагола «капар» – покрывать, осмаливать, искупать, умилостивлять, примерять, очищать, заглаживать, быть искупленным. Другими словами, эта крышка указывает на искупительную жертву Иешуа Машеха. А вот два крувим, которые являются едиными с самой крышкой, то есть имеют ту же духовную сущность, что и сама крышка. Это учение о Машеха. Через Маше – это один крувим, а другой крувим – это учение о Машеха через Иешуа и апостолов. Это и есть те две благодати, которые составляют полноту о Машеха, Сына Всевышнего, как написано в 1 главе Евангелия от Иоанна, 16 стих. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо Тора дана через Маше – это первая благодать. Благодать же и истина произошли через Иешуа Машеха. Это вторая благодать. Это вот процесс вкладывания Торы Маше во внутренность нашу и записывания ее на сердцах через веру в Иешуа Машеха. Дальше написано: «Всесильного не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот то, как Сын Всевышнего являет своего Отца в этот мир, Тора об этом говорит дальше. 25 глава книги Шмот, 21 стих и дальше. «Положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое дал тебе», то есть скрижали завет. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобой», смотрите где, «над крышкой посреди двух крувим, которые над ковчегом откровения». То есть там есть такое пространство. И в этом пространстве раскрывается сам Всевышний, его голос оттуда исходит. И смотрите, что он будет говорить. «О всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилю». Таким образом, мы видим, что Всевышний раскрывается в этом мире через его слово, которое он будет говорить над крышкой посреди двух крувим, которые над ковчегом откровения. А что это значит? А это значит то, что если будет отсутствовать хоть один из элементов этой конструкции ковчега с крышкой, то Всевышний не сможет раскрыться в этом мире. Выводы делайте сами. И здесь есть еще один важный момент, который указывает на то, как происходит строительство обители внутри человека. Очень важный момент, который нам следует понять. В ковчеге лежат скрижали завета. Скрижали завета несут в себе всю Тору, потому что вся Тора – это раскрытие глубины речения Всевышнего. Так вот, то, что в переводах на греческий язык в Новом Завете называют «логос», то есть вся полнота Слова Всевышнего. Вот это то, что лежит там в ковчеге, в скрижалях завета. Вся полнота Слова Всевышнего. Сразу. То есть весь Амашех. А вот строительство обители в сынах Израиля будет происходить через вот то живое Слово Всевышнего, которое он будет проговаривать над крышкой между двух крувим. Вот это и есть то живое Слово Всевышнего, которое в переводах Нового Завета на греческий язык звучит как рема. Вот когда понимаешь, как это работает в человеке, тогда становится понятно, что хотел сказать сам апостол Павел в Римлянах 10 главе в 17 стихе, где он говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от рема Божия». Слышание приходит к тем, кто рождены свыше, и это слышание рема, слово живого Всевышнего, которое как раз и говорит, что делать, то есть как строить. И когда Иешуа был искушаем в пустыне, он тоже там сказал о том, что не хлебом одним будет жить человек, а это как раз цитата из Торы Моше, 8 главы книги Дворим. Иешуа говорит: человек будет жить всяким рема, исходящим из уст Всевышнего. Это Матфея 4 глава, 1-4 стих. Тогда Иешуа возведен был духом в пустыню для искушения дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтоб камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ. Написано как раз в книге Дворим, 8 главе. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким рема». В греческом тексте здесь стоит рема. Живое слово Всевышнего, исходящее из уст Всевышнего. Так что, как мы видим, в Торе уже все сказано. Нам же нужно слушать голос Всевышнего, который раздается над крышкой между двух крувим. И это то, что будет строить обитель внутри нас. И это все находится в небесной составляющей души человека, которая, послушайте внимательно, до смерти и воскресения Иешуа Машеха была отделена завесой от земной составляющей души человека. То есть завеса между святой и святых и святым. Между небесной составляющей души человека и земной составляющей души человека. Эта завеса разрывается в человеке в момент его рождения свыше. Вот тогда человек начинает слышать голос Всевышнего, исходящий из святого святых, как Иешуа сказал в 3 главе Иоанна, 8 стих. «Дух дышит где хочет, голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким, рожденным от Духа. И все это нужно именно для того, чтобы просветить светом Всевышнего земную составляющую души человека, образ которой раскрывается нам через устройство святилища. Мы сейчас переходим в первую комнату Мишкана, святилище. Вы помните, когда Всевышний сотворил человека, он сотворил его с двойственной природой души. Только у человека есть двойственная природа души, у животных такой души нет. Там только животная составляющая, а у человека есть и земная составляющая, и небесная. И именно человек сотворен для того, чтобы соединить в себе земное и небесное, и через это единство Всевышний будет обитать в мире нижних. Так вот, смотрим на земную составляющую души человека, которая раскрывается нам через устройство святилища. То есть вот этой первой комнаты, которая отделена от святого святых, вот этой завесы. Первым в этом святилище Тора называет «стол хлебов лица Всевышнего». Буду читать 23, 24 и 30 стих. 30 сразу прочитаю на иврите, чтобы понять суть того, что говорит Всевышний. 23 стих. «И сделай стол из дерева ситим, длиной в 2 локтя, шириной в локоть, вышиной в 1,5 локтя, и обложи его золотом чистым, сделай вокруг него золотой венец». И дальше 30 стих на иврите. «Ваната аль ашулхан, лехем по ним лефанай тамид. Полагай на стол хлеб лица моего постоянно». Хлеб лица Всевышнего – это есть слово Всевышнего, суть о Машиах, сходящей с неба, как об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 49 стиха по 51. Иешуа говорит: «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я, Анахи, хлеб живой, сошедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек». Анахи – это местоимение «я», которое говорит о внутреннем содержании Иешуа Машеха, как слово Всевышнего. А дальше он говорит о себе, как об искупительной жертве. «Хлеб же, который я, они» – это внешнее «я». То есть он говорит о себе, как Машехе, пришедшем в теле человека. «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Таким образом, обновление нашей души начинается с познания слова Всевышнего. И речь идет о недельных главах Торы, которые выкладываются на столе предложений во святилище каждую субботу Как об этом написано в третьей книге Моисея, Ваикра, 24 главе, с 5 по 9 стих. «И возьми пшеничной муки, и испеки из нее 12 хлебов. Муку приносят сыны Израиля. В каждом хлебе должны быть 0,2 эфы. Положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Привечным. Положи на каждый ряд чистого ливана, благоухание познания. И будет это при хлебе в память в жертву Привечному». Помните? Жертва Иешуа Машехом. Это все во святилище, в земной составляющей души человека. «В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Привечным. От сынов Израилевых это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, что мы сейчас и делаем, каждую субботу. Одних либо съедаем, которые пролежали неделю, и сегодня у нас это недельная глава Трума. Следующих либо выкладываем, это недельная глава Тецавы, которая говорит уже о скине Аарона. А сейчас мы читаем о скине Маше, которая предназначена для того, чтобы иметь общение со Всевышним, и это главная цель мешкана. А скиния Аарона, она дополняется еще предметами, которые предназначены для искупления сынов Израиля, которые хотят приближаться ко Всевышнему, чтобы иметь личное общение со Всевышним. Итак, все это образы для нас. Поэтому те, кого Иешуа Машиах призвал, чтобы сделать их священниками своему небесному Отцу, должны понимать, что преображение наших душ начинается с хлеба лица Всевышнего, который должен выкладываться во святилище, лежать там целую неделю, а в шаббат съедаться и выкладываться новый хлеб лица его. И потому мы видим, что хлебов 12, а это значит, что все сыны Израиля должны в этом участвовать. Вторым важным элементом святилища является минора, семисвечник, который весь из золота, то есть в нем только природа премудрости Всевышнего. И суть этого семисвечника, духовную суть, раскрывает нам пророк Ишаягу в 11 главе с 1 стиха. «Произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, почиет на нем дух Привечного, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и страха Адоная. И страхом Адоная исполнится, и будет судить не по взгляду своих очей, и не по слуху ушей своих решать дела». И для того, чтобы этот светильник горел, в наших душах нужен елей. То есть для того, чтобы дух Машеха просвещал наши человеческие души, земную составляющую, нужен елей. А этот елей содержится именно в премудрости Всевышнего, которую Писание называют золотом. И об этом написано у пророка Захарии в 4 главе. Прочитаю с 1 по 6 стих. «И возвратился тот ангел, который говорил со мной, и пробудил меня, как пробуждает человека от сна его, и сказал мне: что ты видишь? Я отвечал: вижу я вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его». То есть светильник, семисвечник, вы представляете, на одном уровне стоит 7 лампад. И от этих 7 лампад наверх исходит 7 трубочек к чаше, которая над светильником. Это то, что видит пророк Захария. А дальше: «И 2 маслины над нем, одна с правой стороны чашечки, а другая с левой стороны». То есть над этой чашей, которая над светильником, еще есть с 2 сторон 2 маслины. «И отвечал я и сказал ангелу, говоривший со мной: что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? Я сказал: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Привечного к Зарававелю, выражающее: не воинством и не силою, но духом моим, говорит Адонай Цевов». То есть уже через пророка Захарию Всевышний говорит Зарававелю о том, каким видит строительство обители для Всевышнего сам Всевышний. Не воинством, не силой, не камнями обтесанными, не брусами, а духом Всевышнего. И Захария не сразу это понял. Но мы видим, что обитель Всевышнего, по слову Всевышнего, в нас, будет устрояться Духом Всевышнего. И речь идет о Духе о Машиахе, ну, как о руках Всевышнего, о которых мы читали в «Песне на море». И вот то, каким образом будет происходить устроение этой обители, что значит не воинством и не силой, но духом моим, и какое участие в этом принимает каждый строящий. Мы говорили, что с одной стороны сыны Израиля принимают участие в строительстве, а с другой стороны руки Всевышнего. Так вот, обо всем этом мы читаем дальше у пророка Захария. С 11 стиха 4 глава. «Тогда отвечал я и сказал ему, а что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему, что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото». Обратите внимание, над этой чашей, которая над светильником, две маслины. От каждой маслины в эту чашу золотые трубочки. Из этих маслин течет золото в эту чашу, которая над светильником. И сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это два помазанных елеем, предстоящие привечному всей земле. Итак, что мы видим? Мы видим, что елей, которым должны гореть семь светильников, полнота духа Машиаха, этот елей течет из чаши, которая над ним, а эта чаша наполнена золотом. А золото – это премудрость Всевышнего. И это золото течет из двух маслин, которые справа и слева от этой чаши. И суть этих маслин – это два помазанных елеем. И речь идет о Маше, и речь идет о Иешуа, через которых говорит о Машех. Теперь вы понимаете, почему у немудрых дев в притче Иешуа о десяти девах не было елея. Потому что у них не было золота премудрости Всевышнего, которое течет из двух маслин Всевышнего. Почему не было этого золота? Да потому что они сказали, что Тора Маше нам не нужна. У нас теперь есть Новый Завет и так далее. Ну, о строительстве самого мешкана, его столбах, его опорах, о покрывалах, о завесах внешнего двора, и о столбах, и о медных основаниях, и о жертвеннике медном, который посреди двора, мы уже подробно говорили и в предыдущие разборы, и на уроке Торы. Поэтому сейчас я здесь остановлюсь, чтобы не перегружать тех, кому обращено сегодня мое слово, а именно к тем другим овцам, которые не сего двора, не двора общества Израилева, которых Иешуа хочет привести во двор Авраама, Ицхака и Якова, как об этом написано в послании евреям, 11 главе, 8-10 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Ицхаком и Яковом, со наследниками того же обетования». Обратите внимание. И Ицхак, и Яков – сонаследники вместе с Авраамом. «Ибо он, то есть и Авраам, и Ицхак, и Яков, ожидали города, имеющего основание, которого художник и строитель всесильный». Да будет так в имени Иешуа Машиаха. Аминь.